В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухумин, январь 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Компания ушла в историю. Первые итоги парламентских выборов в Южной Осетии. Лучшая защита – оскорбление. Адвокат обвиняемых в убийстве правозащитника Виталия Сафарова перешли в атаку и задали еврейский вопрос. Пейзаж после разгрома. Ингушскую оппозицию преследуют и во времени, и в пространстве. Все это, а также обвинение свидетеля, новый поворот в деле об убийстве на улице Харава, чем и как болен Аслан Бжания, дело Сусляков, что показала экспертиза, как устроен Северный Кавказ, взгляды с Сухуми, абхазские Ваджарии, интервью из школы и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Причиной задержания и ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова могло стать его расследование, в котором упоминается руководитель ОФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев, а также его помощник, подполковник Марат Медоев. Как рассказали изданию «Проект», трое коллег Голунова, в тексте шла речь о возможной связи этих высокопоставленных силовиков со столичным рынком похоронных услуг. Информацию подтвердил близкий к Кремлю источник издания. «Проект» отмечает, что Голунов был задержан 6 июня в Центральном административном округе Москвы, но доставлен в изолятор Западного административного округа. Именно в этом районе сосредоточены бизнес-проекты, с которыми могут быть связаны Дорофеев и Медоев. Там же находится и Троекуровское кладбище, одно из важных мест в расследовании Голунова. В субботу на заседании по мере пресечения Голунов также рассказал, что ему угрожали в связи с готовившимся материалом о рынке похоронных услуг и что в статье есть сведения о связи с этим бизнесом силовиков из ОФСБ по Москве и области. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков подтвердил, что на протяжении последних 13 месяцев Голунов получил угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания он сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву. При этом Колпаков отметил, что пока не может рассказать подробности готовящейся публикации. В воскресенье адвокат Голунова Ольга Динза подала в Следственный комитет России заявление с просьбой проверить действия сотрудников полиции, задерживавших журналиста на предмет злоупотребления должностными полномочиями. Премьер-министр Молдавии Павел Филипп, которому Конституционный суд страны временно передал полномочия президента, в воскресенье подписал указ о распуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября. Филипп не подчинился принятому накануне решению парламента о назначении нового правительства во главе с Майей Санду. Это решение признал незаконным Конституционный суд. Парламент отказался расходиться. На заседании в Кишиневе его депутаты от социалистической партии и проевропейского блока АКУМ приняли декларацию, в которой обвинили Филиппа в узурпации власти. Они утверждают, что за премьером и Конституционным судом стоит бизнесмен Владимир Плохотнюк, глава Демократической партии, который в парламенте в меньшинстве. Было принято также обращение к ООН с призывом осудить узурпацию. На экстренной сессии парламента 8 июня был создан новый кабинет министров, в который вошли представители социалистической партии президента Игоря Дадона, которая рассматривалась как пророссийская сила, и альянса АКУМ. Кабинет возглавила одна из лидеров АКУМ Майя Санду. Создание необычного политического союза его участники обосновывают необходимость отстранить от власти Плохотнюка. Конституционный суд постановил, что решение парламента не имеет силы, поскольку истекло предусмотренное Конституцией время на формирование правительства. Конституционный суд также временно отстранил президента Дадона от власти, возложив его полномочия на Павла Филиппа. В Казахстане в день президентских выборов задержаны сотни участников акции протеста. Об этом сообщают корреспонденты агентства «Франс Пресс» в столице страны Нур-Султане и в Алматы. В акциях протеста, крупнейших в Казахстане за последние 3 года, приняли участие сотни людей. Они скандировали лозунги «В поддержку бойкота выборов». Протесты проходят под лозунгом «Токаев не мой президент». Их участники утверждают, что выборы не являются честными и свободными. Власти заявили, что задержанных около сотни. В Сирии за последние 2 суток погибли около 170 человек, сообщает Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. 8 июня исламисты и антиправительственные формирования напали на армейские части в центральной провинции Хама. Сирийская армия нанесла ответные удары. В результате боевых действий потери среди правительственных войск и их союзников составили 37 человек убитыми, потери среди вооруженных противников режима Башара Асада – 28 убитых. Провинция Хама – часть демилитаризованной зоны, образованной в сентябре 2018 года. В последние несколько дней здесь активизировались боевые действия сторонников и противников Асада. В конце апреля сирийская армия при поддержке российской военной авиации развернула наступление в провинциях Хама и Идлиб. Тысячи мирных жителей были вынуждены спасаться. Более 300 стали жертвами огня между воюющими сторонами, информирует Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека.
Эхо Кавказа. Новости.
Годовой доход супруги Рамзана Кадырова, Медни Кадыровой, составляет 60 тысяч рублей, следует из сведений о доходах об имуществе главы Чеченской Республики и членов его семьи за 2018 год. Исходя из документа, в месяц Медни Кадырова зарабатывает в два раза меньше официально установленного прожиточного минимума в России. В списке объектов недвижимости, находящихся в собственности жены главы Чечни, одна квартира площадью 209 квадратных метров. Годовой доход самого Кадырова составил 7 581 тысячу рублей. В его собственности земельный участок площадью более 3500 квадратных метров и жилой дом, размер которого немногим меньше. Согласно декларации, у Читы Кадырова 13 несовершеннолетних детей, при этом один из них заработал за год более 200 тысяч рублей, чем именно в документе не сказано. Наконец, за семьей Кадырова не числится ни одного транспортного средства. Международная ассоциация легкоатлетических федераций в воскресенье подтвердила, что ее совет на заседании в Монако отказался восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики, которая была отстранена в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Об этом заявила Руни Андерсон, глава рабочей группы Международной ассоциации. По его словам, подразделение, которое отвечает за соблюдение антидопинговых правил, в ближайшее время проверит данные агентства Reuters о том, что двое российских тренеров и врач, отстраненные от работы в связи с допингом, по-прежнему работают с атлетами. Группа «Машина времени» не примет участие в концерте 12 июня на Красной площади в Москве по случаю Дня России. Пресс-секретарь группы сообщил Интерфаксу, что инициатива отменить концерт исходила не от группы. Об отмене музыкантам сообщили организаторы, компания «Арс». Лидер группы Андрей Макаревич подтвердил, что выступление отменили. «Если кто рассчитывал увидеть машину 12 июня, не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — написал Макаревич в Фейсбуке, не приведя подробностей. В 2014 году в ряде регионов России сорвали концерты Макаревича, самого музыканта критиковали в государственных и прокремлевских СМИ. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск новостей в середине нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Тбилисский городской суд продолжает рассматривать дело об убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова. 7 июня состоялось 9-е заседание, в ходе которого были заслушаны показания двух следователей, а также друга и коллеги Сафарова Георгия Марджанишвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В зале суда, на сей раз это зал под номером 13, снова тесно. К свидетельской трибуне выходит Георгий Марджанишвили, исполнительный директор Центра вовлеченности и развития, той самой неправительственной организации, в которой работал Виталий Сафаров. Он был убит на рассвете 30 сентября 2018 года. В групповом убийстве, совершенном на почве национальной нетерпимости, обвиняются Автандин Канделакишвили и Георгий Сахадзе, он же Слеер. Судья просит рассказать Георгия Марджанишвили, что он знает об убийстве своего коллеги и друга. Марджанишвили начинает с того, как узнал о произошедшем, как потом начал обзванивать знакомых барменов, как вышел на очевидцев, со слов которых узнал, что конфликт той сентябрьской ночью начался с темы Грузии. Виталий Сафаров попытался примирить стороны, сказав, что он еврей, но любит страну, в которой родился и вырос. Узнав от очевидцев, что задержанные состоят в неонацистской группировке, говорит Марджанишвили, он решил изучить их деятельность, провести своего рода расследование.
В социальных сетях нашел их группы. Были видео с разными надписями, например, «Грузинские нацисты». В то же время лица на видео скрыты. Но в одном из них на 10-й секунде видно лицо Канделакишвили. И рядом текст «Твое тело принадлежит не тебе, а расе». Есть фотографии, где видна татуировка на теле Канделакишвили. Свастика.
С протестами по большей части выступал прокурор, и практически все эти протесты судья удовлетворила. Более того, она несколько раз обвинила адвокатов в оказании давления на Марджанишвили и даже пообещала прекратить опрос свидетеля, если характер и тон вопросов не изменится. Речь идет о фразах такого типа.
Вы грузин по национальности? И со стороны матери?
Отклонено.
Что вы думаете о родстве армян и евреев? Фамилия матери Виталия Сафарова Аланакян. Вы видели ее свидетельство о рождении?
Вопрос отклонен.
Откуда вы тогда знали, что Марина Аланакян еврейка?
Отклонено.
Как вы думаете, не использовал ли Виталий Сафаров еврейскую тему для того, чтобы попасть в вашу организацию и возглавить общину?
Отклонено.
Вы не раз говорили, что Виталий был спокойным, уравновешенным человеком. Между тем, бар «Варшава» и аналогичные места, по вашим же словам, неспокойны. Так почему он и вы ходили туда? Не для того ли, чтобы спровоцировать людей, развязать конфликты на этнической почве, а потом получать гранты и ездить за границу? То, что вы сейчас получаете за манипулирование душой Сафарова.
Вопрос отклонен. Опрос Георгия Мардинишвили в общей сложности продлился более часа. За ним были опрошены два следователя – Анзор Джамирашвили и Иракли Цагури. Вопросы, опять-таки, в основном задавала сторона защиты. Главным образом они касались следственных мероприятий, которые проводились в отношении двух фигурантов дела, которые проходят в нем в качестве свидетелей. Это один из непосредственных участников конфликта – Николос Шанава, друг обвиняемых, свидетельствовал против них, и Зураб Марчеладзе, который был знаком с обеими сторонами конфликта. Шанава, адвокат Зураб Бегиашвили, в ходе опроса свидетелей назвал убийцей. После заседания, правда, сказал, что он адвокат по призванию, а не обвинитель. Но, как он говорит, есть обоснованные подозрения, что именно эти два свидетеля имеют отношение к преступлению, а органы покрывают их.
Марчеладзе – офицер грузинской армии. Для Министерства обороны это могло стать новым скандалом, если бы стало известно, что их офицер был замешан в убийстве, совершенном якобы на почве национальной нетерпимости. Поэтому он подвергся очень сильному давлению. С ним расправились физически, у него было сотрясение мозга. Его заставили дать ту информацию, которая им была нужна. И сделали его золотым свидетелем, как и Шанава. Как выяснилось, отпечатки его рук не были сняты в первые часы и минуты после убийства. Я не обвинитель, не обвиняю их. Но рассмотрение дела показывает, что эти обоснованные подозрения в деле существуют.
Сказал Бегиашвили. Прокурор Михаил Чхеидзе, между тем, исключает, что на скамье подсудимых может оказаться кто-либо, кроме тех, кто ее уже занял.
Из данного уголовного дела выделено еще одно в отношении тех людей, которые могли стать свидетелями преступления, но не заявили об этом. В части, касающейся убийства, следствие длилось почти 7 месяцев и исчерпало все аспекты, касающиеся свидетелей и всех возможных экспертиз. Все доказательства указывают на то, что убийство совершили Георгий Сахадзе и Автандил Канделакишвили.
Следующее заседание по делу об убийстве Виталия Сафарова состоится 13 июня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Еще в одном громком деле на этой неделе случился резкий поворот. Михаил Каланди, один из фигурантов громкого дела об убийстве подростков на улице Харава, последние полтора года проходил в качестве свидетеля. Теперь он оказался на скамье подсудимых. Ему предъявлено официальное обвинение. Первое слушание по этому эпизоду пройдет уже 11 июля. Все это время он проведет за решеткой. Владимир Унанянс выяснял подробности обвинения свидетелю.
Михаил Каланди, главный свидетель по делу об убийстве подростков на улице Харава, отправлен в предварительное заключение. В свете новых данных, представленных стороной обвинения, дальнейшее нахождение Каланди на свободе было признано противоречащим интересам следствия. Прокурор Мириан Мегрелишвили удовлетворение скрывать не стал, заявив, что следствие лишь недавно получило дополнительные улики, позволившие переквалифицировать статус Михаила Каланди из свидетеля в обвиняемые.
В деле есть необходимые доказательства. У прокуратуры были все основания для предъявления обвинения, иначе бы суд не дал санкцию на арест. В деле есть показания свидетелей, в том числе если очевидцев того, что произошло, показания свидетелей, с которыми контактировал МК после того, как покинул место преступления, а также заключение экспертизы и другие доказательства, которые в своей совокупности дали основания для предъявления обвинений.
Сторона защиты, в свою очередь, с решением судьи категорически не согласна. По словам адвоката Анны Котедишвили, у прокуратуры не было причин добиваться заключения Каланди под стражу, учитывая его полуторагодовое сотрудничество со следствием.
Уголовный кодекс Грузии предусматривает ситуации, когда предварительное заключение не должно быть выбрано в качестве меры пресечения. Это в том числе подтверждено вердиктами Европейского суда. В данном случае дело рассматривается с 2017 года, и за все это время Михаил Каланди не нарушил ни одного предписания, не пытался скрыться, сотрудничал со следствием и не думал о том, чтобы покинуть страну.
Семья задержанного и вовсе считает его жертвой игры, затеянной властями и оппозицией. Такого мнения, в частности, придерживается дед Михаила Каландия Борис Кокубава, в отношении которого, в свою очередь, ранее высказывались подозрения в давлении на свидетелей.
Никакой вины нет. Я не знаю, почему они приняли такое решение, но все прояснится. Наверное, в этом есть интерес и власти, и оппозиции. Их цель – перевернуть страну.
Сразу после задержания Михаила Каландия его брат Лука сделал скандальное заявление о том, что на того оказывалось колоссальное давление со стороны прокуратуры в попытке отвести правосудие от другого фигуранта дела ГДЖ, у родственников которого якобы были связи с семьей Бедзины Иванишвили. Теперь Лука Каландия хочет добиться ответственности тех представителей правоохранительных органов, которые, по его словам, пытались заставить его брата взять всю вину на себя. То же самое утверждает и отец Михаила Каландия. По словам Тенгиза Каландия, который 8 месяцев провел в заключении за покрывательство преступления, сотрудники правоохранительных органов нанесли ему и его сыновьям физическое оскорбление и заставили подписать показания, подготовленные по заказу влиятельных лиц. Именно этим он объясняет то, что Михаил Каландия на протяжении процесса несколько раз менял свои показания.
На меня оказывали физическое давление, причем так, что узнали мои дети. Сами написали и показания, и в побоях заставили подписать их, и меня, и моих детей. Моим детям угрожали задержанием матери и несовершеннолетней сестры. При этом избивали меня, отдельно избили моих детей. Ни одно из наших показаний не написано нами. Все это придумано высокопоставленными чиновниками Министерства внутренних дел, чтобы сохранить свои кресла. Им нет дела ни до Саралидзе, ни до семьи Каландия. Всех использовали.
Заявил Тенгиз Каландия. При этом он прямо назвал заказчика ареста своего сына. По его словам, за этим делом стоит некто Накаидзе, дядя осужденного ГДЖ, у которого, как отмечает Каландия-старший, много денег и который имеет близкие отношения с Бедзиной и Берой Иванишвили. Впрочем, давление, если оно имело место, не привело к желаемому результату. 3 июня 2019 года апелляционный суд признал ГДЖ виновным в групповом умышленном убийстве Давида Саралидзе при отягчающих обстоятельствах. На брифинге судья заявила, что ГДЖ совершил умышленное убийство вместе с другими неустановленными лицами. Теперь одним из этих неустановленных лиц назван Михаил Каландия. Тенгиз Каландия уже пообещал бороться за сына.
Я не ожидал такого решения. Планирую бороться. Как? Ну не кулаками же. Строго в рамках закона. Исходя из тех доказательств, какие существуют.
На сегодняшний день известно, что в результате драки между подростками в декабре 2017 года на улице Хорава в Тбилиси погибли двое несовершеннолетних – Леванда Дунашвили и Давид Саралидзе. Приговор по делу был вынесен судом первой инстанции 31 мая 2018 года. Одного из обвиняемых, ГБ, суд признал виновным в умышленном убийстве Леванда Дунашвили при отягчающих обстоятельствах. Второму обвиняемому, ГДЖ, суд переквалифицировал обвинение в убийстве Давида Саралидзе на обвинение в попытке убийства. И обоих обвиняемых в групповом убийстве Давида Саралидзе оправдал. Это вызвало масштабные акции протеста и привело к отставке главного прокурора Ираклия Шотадзе. Отец Давида Саралидзе, Заза Саралидзе, на протяжении полутора лет выражает недоверие следственным органам. Он, в частности, утверждал, что следствие пыталось прикрыть одного из участников драки на улице Хорава, Михаила Каландия. В то же время сам Михаил Каландия несколько раз менял свои показания на судебных процессах. При этом дядя Каландия, Мирза Субелиани, во время убийства работал в прокуратуре. Вскоре после случившегося он покинул пост. Субелиани был задержан Министерством внутренних дел 9 июня 2018 года по обвинению в неоповещении о преступлении в рамках повторного следствия по делу убийства несовершеннолетних. 4 марта 2019 года Тбилисский городской суд приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год и 1 месяц. Он должен выйти на свободу в июле этого года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжалась криминально-политическая интрига на этой неделе в Абхазии. Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики продолжает доследственную проверку по факту внезапного тяжелого заболевания депутата парламента и одного из лидеров оппозиции Аслана Бжани. На днях прокурора вернулись из Москвы и отчитались перед народными избранниками о полученных результатах. Вопросы остались и у прокуроров, и у депутатов. Проверка продолжается. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
6 мая нынешнего года по поручению депутатов парламента Генеральная прокуратура инициировала процессуальную проверку для установления обстоятельств и причин резкого ухудшения здоровья депутата парламента и лидера блока оппозиционных сил Аслана Бжания. 20 мая по согласованию с компетентными органами Российской Федерации и по приказу Генерального прокурора Республики Абхазия в Москву выехала следственная группа, возглавляемая заместителем генерального прокурора Эшсоу Какалия. Сегодня он отчитался в парламенте о результатах командировки в Москву. После прибытия туда абхазской следственной группы были проведены все необходимые процессуальные действия, направленные на получение заверенной копии истории болезни Аслана Бжания. Эшсоу Какалия проинформировал.
Согласно ответу от 21 мая 2019 года главного врача городской клинической больницы имени Буянова следует, что администрацией больницы не усматриваются основания, допускающие предоставление копии истории болезни пациента Бжания Аслана Георгиевича, сославшись на то, что сведения о факте обращения гражданина за оказание медицинской помощи, состояние его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при его лечении и обследовании, составляют врачебную тайну.
30 мая при повторном запросе его истории болезни снова был получен отказ, но главврач предоставила заверенную копию консилиума врачей от 19 апреля и копию справки о результатах химико-токсикологических исследований. Эшсоу Какалия сообщил.
Консилиум врачей пришел к выводу, что состояние больного Бжания Аслана Георгиевича тяжелое, обусловлено острой воспалительной демиелинизирующей полинейропатией с тетрапорезом, с вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными вегетативными нарушениями, дыхательной недостаточностью на фоне двухсторонней аспирационной низокомиальной пневмонии. А вопрос о возможном перенесенном остром отравлении на данном этапе лечения пациента был снят.
По данным, полученным прокуратурой, ни внешний возбудитель болезни, ни химические агенты в биологических материалах Аслана Бжания не выявлены. 21 мая в отделении неврологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова следователи опросили находившихся на лечении Кисоу Дарсали и Левана Бжания, которые сопровождали Аслана Бжания на лечение в Москву. Они сообщили, что 14 апреля Аслан Бжания приехал из Москвы в Сочи. На утро следующего дня, 15 апреля, Аслан Бжания начал кашлять и жаловаться на боли в горле. На следующий день, 16 апреля, около 5 часов, они выехали в Сухум. Уже в дороге состояние Бжания резко ухудшилось, а 17 апреля родственники приняли решение вывести его в Российскую Федерацию. 18 апреля он был госпитализирован в московскую больницу. Несколько дней спустя Кисоу Дарсали и Леван Бжания тоже стали жаловаться на ухудшение здоровья, общую слабость и боли в горле. С 22 апреля оба проходили стационарное лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и 1 мая были выписаны. Однако 13 мая их госпитализировали в отделении неврологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. 21 мая оттуда были получены копии медицинских карт пациентов Левана Бжания и Кисоу Дарсали. Эшсоу Какалия пояснил, что
обоим установлены схожие клинические диагнозы. Миостеноподобный синдром декомпенсации. Обоснование диагноза на основе жалоб и данных анамнеза. Острое начало после употребления некачественных продуктов. Клиническая картина миостеноподобного синдрома. При этом нельзя исключить отравление токсином ботулизма. 23 мая 2009 года опрошена лечащий врач, которая сообщила, что при неврологическом осмотре у пациентов Бжания Левана Дмитриевича и Дарсали Косова Валиковича были выявлены признаки поражения нервной системы, мышц, поднимающих веки, мышц разгибательной шеи, нарушение фонации. Бжания и Дарсали был выставлен диагноз миостеноподобный синдром ввиду схожести клинической картины болезни Бжания и Дарсали. Приходит к выводу, что вышеуказанное заболевание может быть спровоцировано каким-либо токсином, повреждающим нервную систему, в том числе токсином ботулизма. Однако доказать или опровергнуть наличие возбудителя в организме Бжания и Дарсали не представилось возможным, поскольку подобное исследование должно проводиться в острейшем периоде.
Супруга и сын Аслана Бжания сотрудничать со следствием отказались, так как не доверяют следственным органам России и Абхазии. Эшсоу Какалия заявил, что работа продолжается. На данный момент у прокуратуры нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вот уже почти десятилетие день рождения Пушкина отмечается в Абхазии и как Международный день русского языка. Вот как проходило нынче празднование пушкинского юбилея в Сухумском ботаническом саду. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня пушкинский юбилей, 220 лет со дня рождения величайшего русского поэта. В столице Абхазии есть улица Пушкина, на которой стоит бюст ему. И именно с возложения цветов к нему началось торжественное мероприятие в Сухуми в этот день, который отмечается также на международном уровне как День русского языка. В 2012 году это мероприятие в Сухуми впервые по предложению народного поэта Абхазии, президента Ассоциации писателей Абхазии, награжденного, кстати, российской медалью Пушкина Мушни Ласурия, было проведено так. После возложения цветов к памятнику участники торжества прошли в расположенный тут же через дорогу Сухумский ботанический сад, где на полянке в тени огромной старой липы расположились на стульях в ее тени и слушали выступления абхазских и русских поэтов, юных чтецов и певцов. Рассказывая через год об этом праздновании на эхе Кавказа, я отметил, что, по-моему, найдена очень удачная форма его проведения. И подтверждением этой удачности стало, в частности, то, что оно стало традиционным и ныне проводилось уже 8-й раз подряд. Нынче встречу под липой, в тени которой на расставленных полукругом несколькими рядами стульях расположилось человек 200, не меньше, открыла председатель Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн. Советник президента Абхазии, поэт и публицист Владимир Зонтария отметил в своем выступлении, что традиционные пушкинские дни в Абхазии стали частью нашей национальной культурной летописи. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, в частности, сказал:
«Ну, вы знаете, я уверен, что будь Александр Сергеевич сегодня с нами, он обязательно сказал бы несколько слов на абхазском, ну, как минимум, чардам тапсны. Это как минимум, Я думаю... И случайно даже Международный день русского языка в Организации Объединенных Наций 2010 года было решено праздновать день рождения Пушкина. Как английского – день рождения Шекспира, а испанского – день смерти Сервантеса».
Когда слово было предоставлено Мушни Ласурия, он во второй части своего выступления на русском языке сказал:
«И символично, что его день рождения мы отмечаем именно здесь, в Сухумском ботаническом саду. Он был основан, как известно, и сказано уже, другом Пушкина Николаем Раевским. Вот мы 8-й год здесь, в нашем чудесном саду, отмечаем дату рождения поэта. Все идет прекрасно и замечательно. Но тем не менее, не кажется, нам следует подумать, как разнообразить и расширить масштабы этого праздника. Делюсь некоторыми предложениями. Нахожу уместным приглашать известных пушкинистов из Москвы и Петербурга, русских поэтов-переводчиков, работников пушкинских музеев, мастеров художественного чтения, певцов и так далее. Можно, скажем, через каждые 3 года проводить международные конференции, связанные с именем Пушкина и проблемами художественного перевода».
В следующей части программы праздника было художественное чтение произведений Пушкина в оригинале и в переводе на абхазский язык. С ним выступали студенты и старшеклассники, а затем ведущие программы объявили свободный микрофон, когда все желающие могли сделать то же самое. И моментально к микрофону выстроилась очередь из детворы. Я тоже отвел туда 2 своих юных родственниц, одной из которых 6, а другой 9 лет. С обеими мы заранее выучили начало романа в стихах Евгения Онегина в переводе на абхазский язык Мушни Ласурия. Но все помнят, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Вот как прозвучало сегодня это четверостишее в Сухумском ботаническом саду.
А как тебя зовут? Микрофон сюда.
Да, причально мы все сделали. А чем мы зовем? Да,
Молодец.
Хорошо.
В какой-то момент шестилетняя исполнительница запнулась, но, к счастью, это был не школьный урок, и сидевший неподалеку за столом автор, перевода, разумеется, ей подсказал, и она успешно дочитала отрывок до конца. Были исполнены новый романс на стихи поэта, музыка принадлежит местному автору и музыкально-литературная композиция. Абхазские и русские поэты читали и свои стихи. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера, время регионального выпуска новостей. Глава МВД самопровозглашенной республики Южной Осетия Игорь Наниев на брифинге в пресс-центре по парламентским выборам отметил отсутствие нарушений общественного порядка в ходе выборных процессов в стране. При МВД создан оперативный штаб, который тесно взаимодействует с Центральной избирательной комиссией. Со всеми участковыми комиссиями на данный момент информация о каких-либо нарушениях избирательного права или общественного порядка ни в штаб, ни в дежурную часть МВД не поступала, сказал Наниев. Он добавил, что личный состав министерства переведен на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка задействовано 800 сотрудников органы внутренних дел, передает информагентство РЕС. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов принял делегацию Государственной Думы Российской Федерации во главе с членом Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрием Смирновым. Сегодня в Южной Осетии важные политические действия – выборы депутатов парламента. Уверен, выборы состоятся, и мы получим дееспособный законодательный орган, который будет работать во благо республики и народа, сказал президент. Руководитель российской делегации Юрий Смирнов отметил высокий уровень подготовки и проведения выборов, передает информагентство РЕС. Кроме того, Юрий Смирнов отметил, что на избирательных участках наблюдается высокая явка избирателей более 20%. Член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев подчеркнул, что высокая явка избирателей отмечается и в Северной Осетии. По мнению Казбека Тайсаева, выборы в республике самые демократичные, а система мер против фальсификации жестче, чем в России. Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи с парламентскими выборами в самопровозглашенной республике Южная Осетия, сообщает Интерпресс Ньюс. Как отмечается в заявлении ведомства, так называемые выборы грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Как заявляют в МИДе, любые выборы, проведенные на оккупированных территориях, являются незаконными и не могут повлечь никакого правового результата, противоречив фундаментальным нормам и принципам международного права. Министерство иностранных дел Грузии обращается к международному сообществу с призывом дать надлежащую оценку проходящим в оккупированном Схинвальском регионе так называемым парламентским выборам и призывает Российскую Федерацию выполнить взятые на себя международные обязательства и вывести свои вооруженные силы с территории Грузии, говорится в заявлении МИД. МВД Грузии начало расследование в связи с видео, распространенным Европейской Грузией. Об этом Интерпресс Ньюс сообщили в Министерстве внутренних дел. Как заявляют ведомства, следствие начато по статье УК Грузии, которая говорит об угрозе. Участвовавшие в инциденте стороны доставлены для опроса в полицию. Глава управы Карсаниси слился с криминалом. С ними вместе стоит и глава управы ВАКЕ и пытается оказать воздействие на избирателей. Об этом член Европейской Грузии Ирма Надирашвили заявила на брифинге в офисе объединенной оппозиции. Надирашвили представила видео, на котором запечатлен сторонник грузинской мечты Давид Эмнадзе, который, по ее словам, сменил майку и пытается снова оказать давление на избирателей на 17-м участке. Тем временем явка избирателей во втором туре промежуточных выборов депутата парламента Грузии в Мтасминском районе Тбилиси к 15.00 составила 26,3%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе на брифинге. По данным ЦИК, к 15.00 в выборах участие приняли 11 539 избирателей, из них 43 909 зарегистрированных. В первом туре, проходившем 19 мая, к этому времени явка составляла 21%. Это были все региональные новости.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе появилась ясность в истории Юрия и Юлии Сусляк. Они биологические родители 10 детей. Таковы, по информации адвоката семьи Зураба Тодо, результаты генетической экспертизы, проведенной Национальным бюро судебной экспертизы имени Самхараули. Как теперь будет развиваться дело Юрия Сусляк, задержанный по подозрению в торговле детьми, расскажет Анастасия Славинская.
Я приехала сюда, потому что очень хочу, чтобы семья была вместе. Хочу, чтобы Юля и дети ее, мои внуки, были вместе.
Говорит бабушка детей Ирина Трофимченко. Она вместе с Эммой Сусляк, мамой Юрия Сусляка, приехали в Тбилиси. Бабушки твердо намерены забрать детей в Украину. Ирина Трофимченко считает, что теперь, когда есть результаты экспертизы, им не могут запретить вывести детей из Грузии. Она в очередной раз говорит об абсурдности обвинений, предъявленных ее дочери. Юлия и Юрий Сусляк всегда мечтали иметь много детей, рассказывает женщина.
И каждому ребенку радовались. Мы получали фотографии, нам скидывали, когда дети рождались. Мы радовались каждому ребенку. А почему вы нет? Детей может быть сколько угодно. Потому что кто-то хочет покупать виллы, самолеты. А для них это самое лучшее – это дети. И они об этом мечтали.
Из Киева сегодня же прибыла группа соцработников и сотрудников службы по защите прав детей при аппарате президента Украины Владимира Зеленского. Они встретились с представителями прокуратуры Грузии. На требование бабушек выдать им их детей ведомство должно дать ответ завтра, 6 июня, говорит адвокат семьи Зураб Тодуо. Все это время, с момента задержания Юлии Сусляк, то есть конца апреля, он настаивал на проведении генетической экспертизы. Ее результаты оказались у него на руках только сегодня. Они, как говорят Тодуа, показали, что Юлия Сусляк является биологической матерью 4 детей, а ее супруг Юрий Сусляк – отец всех 10 детей. Адвокат сегодня подал прошение об изменении меры пресечения для его подзащитной. Впрочем, получил отказ.
Такое решение не мог написать даже студент первого курса юрфака. Мол, якобы существует опасность воздействия на свидетелей, угроза побега. А то, что она официально является биологической матерью 4 детей, это, получается, ничего не значит. Как видимо, не значит и то, что у всех 10 детей один отец, Юрий Сусляк. Это решение беспомощного, бессовестного судьи, который признал мое прошение недопустимым. Он действует по указу мужа прокурора Теи Георгадзе, Паты Силагадзе.
По словам адвоката, завтра утром он проведет специальный брифинг, на котором расскажет о развитии дела более детально. Завтра же, как ожидается, должен быть решен вопрос о передаче 10 детей Сусляков их бабушкам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Пользователи соцсетей в Абхазии вполне предсказуемо отреагировали на появление в Ингушетии листовок с призывом войти в состав Грузии. Об этом, а также о сложных межнациональных отношениях на Кавказе, рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в российских, грузинских, украинских и других интернет-изданиях и сайтах появились публикации под такими хлесткими заголовками, как «Ингушетия готова покинуть Россию и присоединиться к Грузии». Вот начало публикации в ЕА Дейли. В столице Ингушетии, Магаси и других крупных населенных пунктах распространяются листовки с призывом выхода Ингушетии из состава России и присоединения к Грузии. Просим руководство Грузии и мировое сообщество поддержать наш выбор и принять Ингушетию в состав Грузии, паспортизировать внутренними паспортами Грузии или стран Большой Семерки – США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Италии, говорится в листовке, наклеенной на доске объявлений в Магасе. Конец цитаты. Эта новость, которую кое-кто даже воспринял как фейковую, не могла не вызвать реакции, в частности, и в Абхазии. Сегменте соцсети Facebook. Мне самому не удалось найти это обсуждение в одной из групп Фейсбука, но заслуживающий доверия собеседник пересказал наиболее запомнившееся ему. Кто-то, мол, предостерегает ингушей, что в составе Грузии они могут быть низведены до уровня бесписьменного этноса, как мигрелы. Все это, конечно, проявление известной всем нам интернет-болтологии. Уже хотя бы потому, что, как пишет в обозревателя, весьма оппозиционно настроенной к российской власти политолог Дмитрий Орешкин, шансы на отделение Ингушетии от Российской Федерации, на его взгляд, исчезающе малы. Но хочу сказать о другом. Было трудно ожидать, сказать, что в Абхазии, которая многие советские десятилетия рвалась из состава Грузинской ССР, этот призыв не вызовет недоуменной реакции. И, конечно, тут же многие стали вспоминать сталинско-бериевские времена, когда абхазский язык последовательно изымался из общественной сферы, абхазские школы были переведены на грузинский язык обучения, и ударными темпами работал трест «Абхаз-переселенстрой», неуклонно снижая долю абхазского населения в Абхазии. Ну а мне вспомнилось, как в период войн в Чечне тогдашнее второе лицо в ЛДПР, позднее обвиненный в мошенничестве, избежавший от российского правосудия за границу Алексей Митрофанов, на телевизионном ток-шоу решил схахмить и предложил поменять один народ, который не хочет жить в России, на другой, который хочет жить в ней. Подразумевались чеченцы и абхазы. Мне это высказывание запомнилось особым цинизмом не только потому, что он, естественно, не спрашивал у абхазского народа о его желаниях, но и потому, что говорил даже не про обмен территориями, а о переселении народов, этакий маленький Навуходоносор или Сталин. Но вернемся к листовкам. «Кавказ Реалии» сообщает, что оппозиционеры в самой Ингушетии назвали эту акцию провокацией. Уточняется, что появление листовок прокомментировал представитель правозащитной организации «Мащер» Руслан Муцольгов. Он подозревает, что призывы расклеены для того, чтобы обвинить тех активистов оппозиции, которые еще остаются на свободе после волны ареста участников митинга протеста. Муцольгов предположил, что авторы листовок пытаются радикально настроить молодежь республики. В других высказываниях в Ингушетии можно встретить предположение, что листовки – дело рук провокаторов извне. Но не сказать, что для людей, внимательно следящих за событиями на Кавказе, появление этих публикаций стало абсолютной неожиданностью. В сегодняшней Ингушетии весьма сложная обстановка, в частности, из-за территориальных споров с соседями. Еще в 2008 году, во время президентства Мурата Зязикова, ингушские оппозиционеры поднимали вопрос о выходе из России. Правда, о Грузии тогда речь не заходила. «Если мы не угодны этой стране, что дальше делать мы не знаем», сказал тогда руководитель оргкомитета общенационального митинга протеста Магомед Хазбиев. Сейчас же, как пишут российские СМИ, в социальных сетях, где собираются ингушские оппозиционеры, все чаще встречаются хвалебные посты в адрес Грузии. Возможно, как считают некоторые наблюдатели, это способ давления на Москву. А возможно, и впрямь авторы постов считают, что стоит оказаться в одном государстве с Грузией, тогда будет ингушскому народу счастье. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Между тем, в самой Ингушетии продолжаются аресты участников протестного движения. Тех, кого не могут отыскать в республике, объявляют федеральный розыск. Ингушская оппозиция пытается защищаться, но очевидно, что силы в этом противостоянии слишком неравны. Их соотношение выясняет Тимур Акиев.
Житель Ингушетии Зелимхан Бабхоев стал третьим активистом, которого задержали за пределами Ингушетии и предъявили обвинение в применении насилия к силовикам при попытке разгона митинга в Магасе 27 марта текущего года. 1 июня Бабхоева этапировали из Якутии в Нальчик и поместили в местный ВС. Всего же по так называемому митинговому делу задержано около 30 жителей Ингушетии. Большая часть из них содержится под стражей. Следственные органы не проявляют особого желания менять меру пресечения для обвиняемых на более мягкую, при том, что причастность обвиняемого к совершенному преступлению не всегда очевидна. Прежде всего, это касается лидеров протестного движения Ахмеда Барахоева, Бараха Чемурзиева, Мусыма Исагова, Малсага Ужахова и Исмаила Нальгиева, которых обвиняют в организации беспорядков. Больше двух месяцев они находятся в СИЗО, но никаких следственных действий, по словам адвокатов, с их подзащитными не проводится. Более того, следователи стали выходить в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей для обвиняемых до 25 сентября. По состоянию на 9 июня Нальчикский городской суд уже удовлетворил не менее 12 таких ходатайств. При рассмотрении этих ходатайств в суде можно подумать, что в клетке находятся опасные преступники, а не гражданские активисты, некоторые из которых пожилого возраста и имеют проблемы со здоровьем. Здание суда перед началом судебного процесса берется под усиленную охрану, а в зал суда могут не допустить не только сочувствующих или журналистов, но и близких родственников. Так, например, 5 июня при рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей для Ахмеда Барахоева в зал суда из его близких родственников допустили только жену Барахоева. По словам адвоката Фатимы Урусовой, судья объяснил свой отказ запускать людей в зал справкой из ЦП о возможных беспорядках, которые могут учинить сторонники оппозиционера. При этом судьи Нальчикского городского суда с завидным упорством отклоняют все ходатайства защиты ингушских активистов, в том числе и о нарушении территориальной подсудности. Такая же участь постигает и апелляционные жалобы адвокатов на принятие городским судом немотивированных решений о содержании задержанных под стражей. Судьи игнорируют наши доводы, которые мы обосновываем ссылками на закон и рекомендациями Верховного суда России, и прислушиваются к притянутым за уши ничем не подтвержденным предположениям следствия о том, что наши подзащитные смогут скрыться или оказать давление на свидетелей, говорит адвокат Висит Сароев, представляющий интересы двух ингушских активистов Ибрагима Дугиева и Руслана Дзейтова. И в самом деле, если лидеры оппозиции, оказавшись на свободе, скроются от следственных органов, они дискредитируют не только себя, но и все протестное движение. Вряд ли следователи опасаются именно такого развития событий, но дело приобрело широкий резонанс и вышло за рамки обычного внутриреспубликанского конфликта. Если бы не контроль федерального центра за ходом следствия, под подписку о невыезде или под домашний арест можно было бы отпустить любого из тех, кто сейчас находится под стражей. А пока за то время, пока идет следствие, домой смогли вернуться только 5 задержанных, если не считать 2-3 человек, которых отпустили без предъявления обвинений на самом начальном этапе расследования. Интересно, что одному из них, Адаму Ажигову, за 4 дня до решения следователя отпустить его под подписку о невыезде, суд продлил срок содержания под стражей на 4 месяца. Есть предположение, что на решение следователя могло повлиять ходатайство от властей Ингушетии, о котором в своем интервью ингушскому телевидению упомянул глава республики Юнусбек Евкуров. И действительно, родственники Ажигова и еще одного жителя Ингушетии Ибрагима Мужахоева, которому также изменили меру пресечения, обращались с заявлением о помощи в Республиканский совет безопасности и присутствовали в конце апреля на заседании адаптационной комиссии, где обсуждался этот вопрос. Но почему тогда до сих пор в заключении находится Адам Бадиев? Ведь его родные также обращались к главе республики за помощью. Почему не рассматриваются другие обращения? Почему ходатайства от властей не фигурируют в материалах уголовного дела или предусмотрения дел в суде? Возможно, отпала необходимость реагировать на такие обращения. Протестное движение фактически подавлено. Оставшиеся на свободе лидеры оппозиции перешли на нелегальное положение. Тех, кто делает попытки проявить хоть какую-то активность, привлекают к административной ответственности, как это было сделано 7 июня в отношении активистки Анжелы Матиевой. При этом не обязательно искать нарушения в настоящем, могут оштрафовать за участие и в прошлых митингах. Однако те проблемы, которые привели к протесту в ингушском обществе, все еще не решены, а демонстрация силы не добавляет популярности власти. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Быть абхазкой и не представлять себе жизни без грузин. 70-летняя Ада Кутери уже почти 50 лет живет в Батуми. Она много лет преподавала абхазский язык в воскресной школе, потом в 14-й школе столицы Аджари, где открыт абхазский класс. Гораздо интенсивнее идет обучение абхазскому в селе Ферия, это регион Аджари, где компактно проживают потомки абхазов-махаджиров. Об этом не только рассказала Ада Кутери Мзии Парисишвили.
У всех малых народов есть это переживание, что язык может быть утерян. Что происходит с абхазским языком? Вы знаете о том, как обучается в Сухуми, если у вас есть какая-то информация об этом?
Конечно, есть. И то, что делается в Сухуми, то, что делается в Турции, допустим, там, где огромная диаспора, гораздо больше населения Абхазии в целом, там действительно вот возрождение языка идет, а Турции вообще говорить нужно только, по-моему, в превосходном таком характере, потому что
там говорят не только взрослые, а именно дети. Они делают очень много. Приглашают педагогов из Абхазии, находят средства платить им, приглашают видных деятелей культуры, науки туда, к себе. Но вот сейчас как бы хорошо не было в Абхазии, все мы знаем, что корни наши там, вот сразу сейчас встать и уйти, для них это очень тяжело. Это второе махачество. И вот так вот они держатся за эту соломинку, не потерять свой язык. У нас тоже неплохо, потому что в нашем вот этом регионе, в Аджарии, вот в селах, сохранились еще такие вот, знаете, семьи, в которых говорят на абхазском языке. Конечно, говорят гораздо хуже, чем в Турции, но в любом случае, вот в Ферии, например, в селе, мы очень довольны тем, как там идет обучение детей абхазскому языку. А что касается 14-й школы, где преподает девочка, которая пришла вместо меня, вот я ей уступила свое место, Анелла Габле, она из Абхазии вышла замуж сюда за Нику Кутацеладзе, а девочка чисто говорящая на абхазском языке, сама учит грузинский. Знаете, чтобы сказать, что вот идет все прекрасно, я не могу, конечно, язык очень тяжелый, очень сложный, тем более для детей, где в смешанных семьях, где матери грузинки говорят только на грузинском языке, а там, где вот дедушка, бабушка немножко говорят на абхазском, там, наоборот, вот какие-то предложения, какие-то слова, что-то, во всяком случае, дети уже знают. Но у меня вот такое чувство, например, что и грузинские дети, которые к нам приходят, и абхазские дети, у них вот как будто генетически заложен этот язык, вот в крови у них это так, а и так им это интересно. Слушать, повторять, поют песни. Ну, нравится, очень, я, например, очень...
Интерес увеличивается со стороны неабхазских детей или же, ну, взрослых, чтобы знать язык?
Конкретно, если говорить о селе Ферия, там действительно вот сейчас идет возрождение. Действительно очень интересуется, и, слава богу, педагог попался очень такой, знаете, обязательная женщина, Лиана Айкудзве, очень довольны мы все ею, очень добросовестная батумская абхазка, которая закончила филологический факультет в Сухуми в свое время, она вкладывает все в свое дело. А в городе, сами понимаете, другие условия, другие интересы, детей меньше, но во всяком случае дети ходят. У кого-то дедушка был абхазец, у кого-то сосед абхазец, и заодно за компанию с тем абхазцем ходит в школу. Ну вот как-то так вот.
На государственном уровне, когда речь идет о защите абхазского языка, что вы считаете необходимым, чтобы было сделано со стороны грузинских властей?
Я бы, например, хотела, вот у нас есть телевидение в Тбилиси, чтобы оно было в то время, когда люди могли бы эту передачу хотя бы 20 минут услышать родную речь, правильно поставленную родную речь. Все остальное меня устраивает.
В вашей семье ваши дети, внуки, если есть, они знают абхазский язык?
Да, у меня три дочери, у двоих мужья грузины, грузинские семьи, у одних чисто абхазская семья. Старшая вот в абхазской семье, девочка говорит, старшая прекрасно на абхазском. В остальных семьях, к сожалению, абхазском нет. Там, где вторая дочка младшая живет, в этой семье живу и я. Дети той семьи, где я нахожусь, не могу сказать, что чисто говорят, но прекрасно понимают. Мои дочери прекрасно знают язык, но это не потому, что я, допустим, одна здесь, не могу такой вот плюс на себя записать. В то время, когда дети мои были маленькие, мы ездили каждое лето в Абхазию. Я оттуда. Мы везли детей на все лето туда. Дети разговаривали на абхазском, они учились чему-то абхазскому, нашим обычаям. Но сейчас, к сожалению, вы понимаете, мы не только землю, мы и людей теряем. Ехать туда мы не можем, а проблемы все время. А с проблемами сталкиваться мы на границе, это столько переживаний, столько неприятностей. Очень тяжело часто туда ездить.
Вы последний раз когда были в Абхазии?
Я была 3 года тому назад.
В Тбилиси можно услышать очень часто, что вот абхазский язык на грани утери, что очень сильная русификация идет языка. Вы чувствуете это или вот когда вы были? Как обстоят там дела?
Вот туда, куда я езжу, это мои 2 сестры, моя большая родня со стороны отца, матери. Это 2 огромные фамилии. Там никаких проблем, даже представьте себе, в прошлые времена не было. Мы всегда говорим на родном языке, мы всегда обучаем своих детей абхазскому. Когда я езжу, я бываю, допустим, в детских садах, бываю в школах, бываю в университете, бываю в книжных магазинах, допустим. Я привожу оттуда учебники, книги, те, которые здесь потом мне пригодятся в преподавании, те, которые я даю ученикам, делаю подарки. У меня такой вот боли, что там не говорят на абхазском, у меня такого нету. Может быть, такая проблема есть все-таки в правительстве Абхазии, где, правда, вот дело производства ведется, допустим, на 2 языках. Или даже некоторые документы заполняются только на русском языке. Некоторые заседания, какие-то встречи ведутся только на русском языке. Вот это меня действительно беспокоит. Но то, что в школах изучают, и вот как-то вот возродилось все это, интерес к языку появился, и сами абхазы как-то вот, знаете, с гордостью начали, знаете, лелеять свой язык, вот это я вижу. И говорю точно то, что я вижу.
Как вам видится дальнейшее отношение грузины-абхазки?
Вы знаете, вот здесь, в Батуми у нас, и там, в Тбилиси тоже, очень многие девушки абхазки выходят замуж. У меня здесь, например, 3 близкие такие семьи, в которых мужья грузины, жены абхазки, из Абхазии, из Сухуми, из Гудаутского района, из Тамыша, это Ачинчирский район. Я вижу, что эти девочки сюда не приехали насильно. Я вижу, что их здесь действительно хотят. Одной из них мы помогли устроиться в университете, она там работает. Вторая тоже, вот я уступила ей свои уроки абхазского, она работает там. Они как-то так вот прижились здесь. Они здесь себя уже не чувствуют чужими. Они изучают язык. У одной муж очень часто ездит туда к своим новым родственникам. Это огромная фамилия. Он сделал так, что его там так уважают, что приглашают на все вот фамильные сборы, какие-то свадьбы, допустим, кто-то где-то, не дай бог, умер. Он все время с женой и с дочкой едет туда. Наверное, тенденция постепенно успокоится. Люди никогда не теряют друг друга, несмотря на то, что действительно вот такое вот страшное было событие между 2 народами, которое, я не знаю, как когда-нибудь кто-нибудь простит тех, которые начали вот эту заваруху. А народ всегда виделся. Видится и будет, наверное, видеться.
Может быть, у вас есть вот пословица, которую вы очень любите на абхазском? Вы руководствуетесь?
Знаете, я часто говорю своим, что «Адзицот ахафанхо» – вода утекает, песок остается, камень остается. Наверное, вот это все плохое когда-нибудь пройдет, и, наверное, чистая вода наконец-то потечет по этому песку, который будет всегда на дне. Этот песок ничего не уберет, никакая вода, ни мутная вода, ни горные потоки. Это люди, их отношения. Неужели
никогда не... Знаете, без надежды жить, наверное, очень тяжело. Я живу здесь, в Батуми, уже почти в феврале будет 50 лет, Бог даст. Из них 50 лет и 20 лет жизни в Абхазии. Вот представьте, на 2,5 раза больше я живу здесь. Это моя родина, это родина моих детей, это родина моих внуков. Но у нас и дети, и внуки так воспитаны, что мы знаем, что наши корни там. И не дай Бог, если там не будет у нас ничего, нам не нужно тогда вообще ничего. Нужно так сделать, чтобы люди не теряли то, что есть у них. Вот это как-нибудь, если мы сможем сделать так. Я очень жалею, что то поколение, которое заварило вот эту кашу, расхлебать бы им надо, чтобы детям не оставлять вот такой боли, не оставлять вот таких проблем, в котором они вообще не замешаны и не знают, зачем это случилось.
С музеей Парисишвили беседовала Ада Кутелия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.